Говорит Радио Свобода. Действительно ли Россия выводит войска из Грузии? Эдуард Кокойте отправил в отставку правительство Южной Осетии. Кто будет восстанавливать самопровозглашенную республику? 10 лет дефолту. Россияне опять боятся экономических потрясений. Мнение социолога. Первое из цикла истории «Радио Свобода» к 40-летию советского вторжения в Чехословакию. Это главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за понедельник, 18 августа. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Итак, по-прежнему главная тема – ситуация в Грузии и перспективы поддержания соглашения о мире, на которые при международном посредничестве согласились и Москва, и Тбилиси. Теперь основное внимание приковано к тому, как и когда Россия будет выводить войска с грузинской территории. Сегодня заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Наговицын заявил, что этот процесс начался. Однако грузинская сторона утверждает, что российские войска не только не выводятся, а по-прежнему занимают ключевые позиции далеко за пределами Южной Осетии. Президент Франции Николя Саркози сегодня еще раз призвал Москву убрать войска с грузинской территории. Сейчас в эфире «Свободы» наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Выступая в эфире всех общенациональных телекомпаний, президент Саакашвили поблагодарил сограждан за стойкость и предложил России начать переговоры. Основная цель российской агрессии не достигнута. Тбилиси не пал, а правительство не сбежало. У нас генетический опыт того, как противостоять многократно превосходящим силам противника. Я обращаюсь к оккупационным силам и их руководителям. Дальнейшее ваше пребывание в Грузии бессмысленно и вредно для вашего же будущего. Вы не сможете достичь ваших целей. Грабежом и взрывами мостов вы только восстанавливаете против себя весь мир. После того, как ваши войска покинут территорию Грузии, мы сможем вести переговоры о будущих отношениях, чтобы окончательно не отчуждать наши народы друг от друга. Каждый день вашего пребывания в Грузии наносит вред простым людям, а не нашему государству. Я вовсе не надеюсь на ваше милосердие, но надеюсь на ваш прагматизм. Пришло время, чтобы вы приняли правильные решения. Мы готовы к переговорам и диалогу. Однако для этого необходим вывод оккупационных сил и деоккупация страны, заявил глава государства. Обращаясь к соотечественникам, Михаил Саакашвили сказал, что в ближайшее время, сразу после вывода российских войск, начнется восстановление грузинских городов и инфраструктуры. Тем не менее, общая ситуация в стране остается неизменной. Российские войска по-прежнему контролируют все основные коммуникации. Автотрасса с востока на запад по-прежнему перекрыта. Но она уже перекрыта не у Гори, что в 100 километрах от Тбилиси, а у поселка Игуэти в 35 километрах от столицы. Российские войска находятся также в городах Хашури, Синаки, Зугдиди, не говоря уже о тех населенных пунктах, которые непосредственно примыкают к Южной Осетии. Нет никаких признаков начала вывода российских войск не только из зоны безопасности, непосредственно у территории Абхазии и Южной Осетии, но из регионов, которые ни географически, ни административно не имеют к бывшим автономиям никакого отношения и находятся от них в сотнях километрах. МВД Грузии категорически опровергло заявление российской стороны о том, что Грузия отказалась от предложения обменять военнопленных по спискам, составленным в ходе и после боевых действий. Как пояснили корреспонденту «Радио Свобода» в Министерстве внутренних дел, список, представленный российскими военными, был неполным, а Грузия настаивает на обмене по принципу «всех на всех». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
От дипломатической и военной ситуации вокруг Грузии вернемся к гуманитарным проблемам на территории, где велись боевые действия. Наш корреспондент Алан Цхурбаев рассказывает, как обстоит дело не только на южно-осетинской территории, но и в городе Гори.
Дорога из разрушенного Цхинвали до Гори занимает полчаса езды. Наша машина пересекает грузинские села, в которых сейчас остались лишь старики. Таким же брошенным выглядит и Гори. Пустые улицы, следы пуль на стенах домов, развивающиеся на ветру занавески и хруст стекла под ногами. Большинство жителей города бежали отсюда с приходом российских войск. Остались в основном пожилые люди, которым бежать некуда. Все они собираются в церковной пекарне, где каждое утро бесплатно раздают хлеб. По словам жительницы Гори, грузинки Тины, других продуктов в городе нет.
Ничего нету, ни масла нету, ни хлеба нету, ни свет нету, газ нету. Никого нету здесь. руководства.
Руководства нет?
Нет, нету. Никого нету.
В городе остались и русские жители. Эта женщина, не решившаяся назвать своего имени, приехала в горе 60 лет назад.
Свет два дня как дали. Телевидение уже от 8 числа не показывает. Местная ни Москва не показывает. Мы все потеряли. Окон нигде нету. Какое руководство? В основном люди-то не виноваты. Наверное, я одна осталась русская.
Осетин Георгий очень эмоционален. Он не может понять, почему братские народы вот уже много лет пытаются превратить в заклятых врагов. Во времена Звяда Гамсахурдия он уже был вынужден в качестве беженца покинуть свой дом в горе. Потом вернулся, и вот теперь новая трагедия.
Нам нечего воевать. С кем воевать? Кому воевать? Мы любим. Я здесь родился, здесь вижу. Я сердце, чистый сердце. Я шарик не брошу на этом городе, туда я отведу. Брось любой селе, я тебе отведу. Осетины очень много жили здесь. В 91-м, когда было, при Гамсахурде много изгнали. И в том числе меня тоже. Я 18 лет начал здесь, там жить. Ну, я зло не держу на Грузии и грузинский народ. Мне жена, грузинка. 30 лет вместе живем. Братский народ, все Кавказ.
А сейчас еще остаются
осетины? Здесь осетины остались смешанной семьей.
Грузинка Наина во всех бедах винит политиков, конкретно даже одного из них. Но фамилии предполагаемого виновника трагедии она назвать не решилась.
Видите, что случилось? Через чего? Через этого человека?
Через кого?
Через кого, да. Вы сами знаете очень хорошо. Я знаю, что русский народ – это единственный народ в мире, добрые, хорошие. Ну, там плакание, только такое. Куда ты, кого ты убиваешь? У нас одна вера. Русские оба невестка, братья. Вообще, разве можно такое?
В Схимвале я повстречался с осетинским ученым, общественным деятелем Русланом Бзаровым.
Мы пребывали в советское время в двух разных союзных республиках. Есть надежда, значит, вот этот этап, этап военный, этап будет завершен.
В то время как горийцы бегут в Тбилиси, в сам горе прибывают беженцы из анклава грузинских сел в Южной Осетии. Здесь их размещают в здании детского сада. Последняя группа из 40 беженцев состоит в основном из больных стариков и женщин. Мария из грузинского села Ачабети.
Нас бомбили, нас разрушали, нас, я не знаю, все что угодно.
Ну, это зашли войска?
Зашли войска, да.
Чьи?
Ну, пока были русские, они прошли, а потом зашли осетины. Я сказать, что вот прямо убивали людей, нет, но под бомбежку попало очень много людей. Они до сих пор вон в руинах. И тоже хоронить некому. Их прямо сейчас вот так поджигают вместе с этим, становясь все.
Условия, вы в подвале прятались, да?
Да, в подвале мы прятались.
А сейчас еще остаются там люди?
Нет, по-моему, нас сейчас все вывезли. Сегодня приехали, прямо вот в рупор объявляли, что кто хочет поехать в горе, будут автобусы. Мы с радостью, мы даже не думали, что мы вот так скоро в горе попадем, потому что там уже невозможно жить. Дальше я не знаю, что будет. Дальше посмотрим.
Дорога обратно в Цхинвали и дальше во Владикавказ, разбросанные вперемешку грузинские и осетинские села, кажутся лишенными жизни. Одно сожженное село сменяет другое, разрушенное танками и авианалетами. Мы минуем обстрелянное здание грузинской полиции, где теперь стоят посты российских военных, и выезжаем на Транскавказскую магистраль в сторону Рокского тоннеля, за которым граница с Северной Осетией. Бесконечной вереницей навстречу нам идет бронетехника. Среди танков попадаются и легковые машины. Южно-осетинские беженцы возвращаются в свои дома. Многие из них слышали посредством массовой информации сообщения о том, что Цхинвали стерт с лица земли. Но когда они увидят свой город, они узнают, что это не так. По моим наблюдениям, Цхинвали непригодны к жилью около половины всех зданий. В основном пострадали многоэтажные постройки. В частном секторе разрушений намного меньше. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Горийский район и Цхинвали.
Теперь поговорим о политической жизни Южной Осетии. Сегодня президент Южно-Осетинский Эдуард Кокойте отправил в отставку правительство этой непризнанной республики и объявил на ее территории чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение будет действовать до 17 сентября. О сроках формирования нового кабинета министров Кокойте ничего не сказал. Он лишь отметил, что, цитирую, хочет создать правительство без интриг. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Указ об отставке правительства Южной Осетии и введении в республике чрезвычайного положения Эдуард Кокойте подписал накануне вечером. Этому предшествовало заседание правительства, на котором Кокойте раскритиковал членов кабинета министров за затягивание вопросов по распределению гуманитарной помощи. «Я абсолютно недоволен работой правительства, практически всех служб», — заявил президент непризнанной республики. И вот что сказал Эдуард Кокойте в эфире канала «Вести-24» после отставки кабинета министров.
Правительство будет сформировано не очень быстро, потому что мы сейчас занимаемся подбором кадров. Правительство должно быть очень молодым и очень энергичным. Чиновник должен работать для народа, а не использовать свое положение для своего личного блага.
Сейчас в Южной Осетии создана чрезвычайная комиссия по восстановлению Цхинвали, в которую, по словам Эдуарда Кокойте, войдут только трудолюбивые чиновники. За невыполнение своих обязанностей южноосетинский лидер пригрозил им уголовной ответственностью. Местный политолог Геннадий Кокоев считает, что у Эдуарда Кокойте были все основания для смены правительства.
Я думаю, что никаких, это обычная такая процедура, которую президент может себе по конституции позволить, и, наверное, так оно и у него есть, наверное, какие-то свои основания для этого. Не наверное, а, скорее всего, так оно и есть. Ну, многие правительственные чиновники, в том числе и правители из состава правительства, так, оказались не в состоянии выполнять свои функции в экстремальной ситуации. И поэтому просто откровенно растерялись и не знали, что делать в сложившихся условиях. Речь идет о ситуации военной, когда надо было максимально избежать жертв, обеспечить эвакуацию населения и сделать так, чтобы они оказались в безопасности. Вот этого не было сделано. И плюс некоторые подсчеты, наверное, все-таки во время боевых действий. Я не думаю, чтобы это вызвало какие-то там кардинальные или радикальные последствия для населения, для ситуации в республике Южная Осетия.
Московский эксперт Института военного и политического анализа Сергей Маркедонов считает, что введение чрезвычайного положения в Южной Осетии оправдано. Республика еще не оправилась от военных действий, Цхинвали разрушен, существуют серьезные гуманитарные последствия после конфликта с Грузией. Однако эксперт затрудняется ответить на вопрос, с чем именно связана отставка правительства. Ведь напрямую в разворовывании гуманитарной помощи Эдуард Кокойте своих подчиненных не обвиняет. Его формулировка — затягивание вопросов по распределению гуманитарной помощи и неэффективное выполнение поручений, говорит Сергей Маркедонов.
Если в военной обстановке, а военная обстановка является, говоря словами психологов, психиатров, такой пограничной ситуации для любого образования, признанное, ну, или непризнанное, да, если люди не справляются в пограничной ситуации со своими функциями, то им приходится уступать место другим. Собственно, война — это всегда, так сказать, очень жесткое испытание для любой страны, для любой стороны конфликта.
С чем вообще может быть связано то, что люди отправляются в отставку? Тут может быть какая-то коррупционная, может быть, составляющая.
Любые наши рассуждения на эту тему будут все-таки не до конца точными и достоверными, потому что проникнуть в голову Эдуарда Кокойте и понять, почему он сделал именно так, нельзя. Если даже принимать во внимание какие-то коррупционные мотивы или то, что связано там с недобросовестным распределением гуманитарки, но это тоже, в общем, поведение людей в пограничной чрезвычайной ситуации тоже. Война же это не только, так сказать, военные столкновения. Это решение и социально-экономических, гуманитарных, бытовых проблем и всего комплекса.
Это было мнение эксперта Института военного и политического анализа Сергея Маркедонова. Чрезвычайное положение в Южной Осетии продлится до 17 сентября. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Служат ли уроки дефолта 10-летней давности гарантией от повторения экономических ошибок? Об этом говорим с Евгением Сабуровым, научным руководителем Федерального института развития образования, вице-премьером в правительстве Ивана Силаева. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Переходим теперь к другим важным международным новостям. Главная сенсация сегодняшнего дня – отставка президента Пакистана Первеза Мушаррафа. Правящая коалиция страны готовила импичмент президента, обвиняя Мушаррафа в нарушении Конституции. Объявляя о своей добровольной отставке, Мушарраф сегодня сказал, что решил уйти, потому что процедура импичмента нанесла бы ущерб, цитирую, «интересам народа». Тему продолжит Александр Бобраков.
Первез Мушарраф выступил сегодня с часовым телеобращением, в котором заявил, что действует в интересах нации, но его отставка приведет к долгому политическому кризису в Пакистане.
Проанализировав ситуацию и после консультаций с моими юридическими помощниками и ближайшими сторонниками, я решил последовать их совету и объявить об отставке. Мое прошение об отставке будет передано спикеру Национальной Ассамблеи сегодня же.
Генерал Мушарраф пришел к власти в результате бескровного военного переворота в 1999 году и практически сразу пообещал вернуться к демократической форме правления, как только ситуация в стране нормализуется. В 2002 году парламент избрал Мушаррафа президентом страны. Однако, по оценкам большинства наблюдателей, результаты всеобщих выборов, состоявшихся в том же году, были сфальсифицированы, что в конечном счете и позволило Мушаррафу официально стать главой государства. Чтобы обеспечить себе переизбрание в 2007 году, он уволил главу Верховного суда и 60 судей. Однако резкое сопротивление оппозиции этому шагу привело к введению чрезвычайного положения в стране на 6 недель. Вновь вступив в должность президента, Мушарраф покинул пост главнокомандующего армией и назначил на февраль 2008 года парламентские выборы, ставшие для него сокрушительным политическим поражением. Две партии, являющиеся политическими противниками Мушаррафа и его сторонников, договорились о создании правящей коалиции. Одну из этих партий, Народную партию, ранее возглавляла бывший премьер Беназир Бхутта, убитая во время избирательной кампании. Лидером другой правящей партии, Мусульманской лиги Пакистана, является другой бывший глава правительства Наваз Шариф, которого Мушарраф отстранил от власти во время переворота 1999 года. Около двух недель назад правящая коалиция инициировала процесс импичмента Мушаррафа, обвинив президента в нарушениях Конституции и авторитаризме. Мушарраф все эти обвинения категорически отвергает, заявляя, что его политические противники обманывают народ. В попытках урегулировать конфронтацию между президентом и правительством Пакистана участвовали дипломаты из Саудовской Аравии, Великобритании и Соединенных Штатов, всегда считавших Мушаррафа важным союзником в борьбе с международным терроризмом. После того, как парламенты всех четырех провинций вынесли Мушаррафу вотум недоверия, глава пакистанского государства принял решение об отставке. Как ожидается, новый президент Пакистана будет избран в течение ближайших 3 месяцев. До этого момента исполнять президентские обязанности будет спикер Национальной ассамблеи Пакистана.
Рассказывал Александр Бобраков. И еще одна международная тема. Вчера, в соответствии с указом президента Беларуси Александра Лукашенко, из мест лишения свободы освобожден экс-кандидат на президентских выборах 2006 года Александр Козулин. Напомню, этот политик был задержан 25 марта того же года, 2006-го, обвинен в организации несанкционированной акции оппозиции, приговорен к 5,5 годам тюрьмы. В распространенном сегодня пресс-службой Александра Козулина заявлении говорится, цитирую, «Я принимаю освобождение как знак справедливости, но не могу принять помилование по морально-нравственным соображениям». Конец цитаты. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Александр Козулин подтвердил, что основанием для его освобождения стал президентский указ о помиловании. Однако политик считает, что его освобождение не акт гуманности со стороны государства, а результат жесткого давления США, Евросоюза, международной и белорусской общественности. Козулин выразил искреннюю признательность всем, кто боролся за его освобождение и борется за освобождение других политзаключенных. Прежде всего, молодежного активиста Андрея Кима и одного из лидеров предпринимательского движения Сергея Парсюкевича.
Это уже вопрос не просто освобождения Козулина или личности Козулина. Этот вопрос перешел уже в совсем другую плоскость. Причем он носит уже характер, ну такой, знаете, цивилизационный. Здесь же вопрос не в том, что освободить какого-то зэка Козулина. А здесь вопрос, что преобладает. Добро или зло? Свет или тьма? Вы знаете, всегда побеждает добро. Зло просто всегда сопротивляется очень сильно. И зло сильно в своем обличии. Но если ты веришь в это, чем больше людей в нашей стране и в мире будет в это верить, тем будет лучше. Как сказали, что если ты не можешь изменить мир, то изменить. измени самого себя. Если каждый из нас изменится внутри, то, видимо, и мир станет лучше, чище и светлее.
Еще один кандидат на президентских выборах 2006 года, лидер движения «За свободу» Александр Милинкевич, приветствует решение освободить Александра Козулина и подчеркивает, сам по себе факт наличия в европейской стране политических заключенных – это позор для белорусских властей.
Я витаю это решение, я вельми задоволен и счастливый просто.
Я приветствую это решение, я очень доволен, потому что когда у нас не будет политических осужденных, это, безусловно, изменит ситуацию в стране к лучшему. За это нужно поблагодарить многих, и тех, кто здесь сражался за его освобождение, а это тысячи и тысячи людей, и, бесспорно, большая роль Евросоюза, Соединенных Штатов. Солидарность всех этих сил ярко демонстрирует, что совместные усилия дают результат. Но когда Козулин будет на свободе, мы должны сражаться с не меньшим упорством за других, за их освобождение. Верю, что это случится.
За их вызволение так само. Верю, что это отбудется.
20 августа Александр Козулин планирует дать большую пресс-конференцию. Пока же политик приходит в себя после 2,5 лет, проведенных в тюрьме. Напомню, что в феврале в результате тяжелой болезни умерла супруга политика Ирина Козулина, которая так и не дождалась мужа. А в воскресенье Козулин похоронил ее отца. «Моя семья и я лично подверглись жесточайшим репрессиям со стороны государства и политического режима», цитирует пресс-служба Александра Козулина. «Я не совершал уголовно наказуемых деяний, поэтому лишь мое безусловное освобождение и полная реабилитация, а также незамедлительное освобождение Андрея Кима и Сергея Просюкевича может рассматриваться как действительно реальный шаг со стороны белорусского государства на пути к демократизации общества», говорится в распространенном сегодня заявлении политика. Кстати, в ближайшее время Козулину предстоит выяснять отношения не только с государственной машиной, но и некоторыми уже бывшими единомышленниками. Неделю назад, когда Козулин еще находился в заключении, состоялся съезд Белорусской социал-демократической партии «Громада», которой руководил Козулин. Исполняющий обязанности председателя Анатолий Левкович инициировал переизбрание партийного лидера, поскольку, по мнению Левковича, нельзя эффективно руководить партией, находясь за решеткой. Известие о досрочном выходе Козулина на свободу стало для перешедших на сторону Левковича неприятным сюрпризом. Однако сам Анатолий Левкович говорит, что искренне рад выходу бывшего босса.
Мы искренне рады, что Александр Владиславович на свободе.
Это, в общем-то, ожидалось и должно было произойти. Другое дело, что есть указ о его помиловании. В этом смысле мы не разделяем такую позицию властей, потому что наша партия, все, кто был с нами рядом все эти годы, считаем, Александр Козулин получил это наказание незаконно. Понятно, что позиция властей сейчас очевидна. Попытаться наладить диалог с Западом, продемонстрировать, что здесь что-то изменяется, то есть получить свои политические дивиденды. Александр Козулин просит Комитет ООН по правам человека рассмотреть его жалобу на сессии в октябре нынешнего года. Как сообщил бывший адвокат политика Игорь Рынкевич, такая просьба содержится в документах, поданных 18 августа в Комитет через представительство ООН в Белоруссии. В октябре 2007 года Рынкевич и старшая дочь Козулина Ольга подали в Комитет ООН по правам человека жалобу по поводу нарушения прав экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Сейчас, отметил Рынкевич, Козулин просит рассмотреть вопрос о его полной политической реабилитации, а также требует от белорусских властей возмещения морального ущерба в размере 2 миллионов евро. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Напомню, в эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 18 августа. У микрофона Кирилл Кобрин. Вот главные темы второй половины часа. Действительно ли, россияне помнят дефолт? 10 лет исполняется этому драматическому событию в финансовой жизни страны. Первое из цикла истории «Радио Свобода» к 40-летию советского вторжения в Чехословакию. Что сегодня происходило на Олимпиаде в Пекине? Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия начала отвод своих войск в Грузии на позиции, определенные согласованным мирным планом. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Наговицын. Грузинская сторона, однако, заявляет, что пока не видит никаких признаков отвода войск. Министерство обороны Грузии опровергает информацию российской стороны о срыве обмена военнопленными. По словам замминистра обороны, грузинская сторона готова на обмен по принципу «всех на всех» и предоставила полную информацию информацию о своих пленных. Список же, представленный российской стороной, она сочла неточным. Грузия призвала Россию продолжить переговоры после уточнения списков. Чрезвычайное положение в Южной Осетии будет действовать до 17 сентября. Одновременно с введением чрезвычайного положения президент непризнанной республики Эдуард Кокойте отправил в отставку правительства. Президент России Дмитрий Медведев во Владикавказе вручил награды 28 военнослужащим, отличившимся в боях в Южной Осетии. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял жалобу Эдуарда Лимонова на решение московских судей. Лимонов оспаривает вердикт Бабушкинского районного суда, обязавшего его выплатить 500 тысяч рублей мэру Москвы Юрию Лужкову. В Баку число жертв взрыва в мечети возросло до 3 человек, в больнице умер один из 13 раненых. Взрыв произошел в воскресенье во время вечернего намаза. По свидетельствам очевидцев, в окно была брошена граната.
20:32 в Москве. Сегодня понедельник, 18 августа. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит историческая тема. Впрочем, речь пойдет об истории недавней. 17 августа исполнилось 10 лет со дня дефолта 1998 года в России. Тогда эти события напоминали катастрофу и затронули самые широкие слои российского населения. Сейчас экономисты утверждают, что кризис оздоровил экономику страны. А вот свидетельство очевидца, причем очевидца со стороны, но который в тот самый момент находился в России. Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов побеседовал с аналитиком «Радио Свобода» Дэниелом Кимиджем.
Дэниел, вы ведь тогда работали в филиале Института Востоковедения в Санкт-Петербурге. Что вам запомнилось больше всего? Как вели себя политики? Как реагировало население?
Вообще было такое ощущение, что все, что было достигнуто, разваливается. И главное, это то, что просто абсолютно непонятно, что происходит. То есть выходят политики, они делают какие-то заявления. Я помню, что Ельцин сказал, что дефолта не будет за 2 дня до начала вот этого кризиса 17 августа. А потом Кириенко что-то сказал про расширение валютного коридора. Я думаю, что мало кто в России тогда понимал, что это такое. Люди спрашивали, ну что такое там, что это означает расширение рублевого или валютного коридора. И я, когда приходил домой 17 августа, люди стали в очереди за водкой почему-то. Но потом выяснилось, что это никакого отношения не имело к кризису. Но тогда я стал обзванивать друзей. Ну что там, вот почему там стоят в очереди за водкой? Может быть, там это связано с кризисом? Просто была такая атмосфера, что непонятно было, чем это закончилось. И вообще, что происходит? Нельзя поменять рубли. Долларов больше нет. Вот эти рубли обесцениваются. И люди были в панике. Ну что, тают там сбережения, и люди там покупали холодильники, они покупали телевизоры. Я жил на 6-м этаже в большом доме. На 1-м этаже был универмаг. Я помню, что через 2 дня там ничего не осталось. И, по-моему, от руки они там написали «закрыто до лучших времен».
Как вы думаете, почему Кремлю тогда не удалось преодолеть вот этот кризис?
Главное, это то, что было какое-то ощущение, что надвигается кризис. Конечно, про ГКО тогда много говорили, и про возможность дефолта. Но на самом деле самое страшное заключается в том, что мы даже не знали, с чем они там не справились. Вот это самое страшное. Когда начинается война, когда взрывы, даже когда теракт. Там конкретно что-то произошло. А тут самое страшное, это то, что мы даже не знали, что произошло.
Дэниел, а вот с точки зрения аналитика, как вы сейчас вот это можете объяснить?
Ну, с точки зрения аналитика, это понятно, что жили непосредственно. Вот это самый простой ответ. И что все эти схемы, связанные с ГКО, что это все, вот пирамида, вот тогда говорили, там рухнула просто. Финансовая политика государства была, как выяснилось, ошибочно.
Стало ли это каким-то уроком для нынешней России?
Я, может быть, не стал бы называть это уроком. Я думаю, что это очень важная составляющая восприятия 90-х. Та часть общества, которая поддерживала некоторые реформы, или, может быть, они были не согласны с тем, как они проводились, но, тем не менее, они действительно хотели, чтобы там, по-моему, там был какой-то лозунг через пару лет «Мы хотим жить, как на Западе», да? Вот этот кризис-то означало крах крах этих надежд. И я думаю, что сейчас, когда в России вспоминают 90-е, почти все считают, что тогда было намного хуже, чем сейчас. И это связано не только, конечно, с кризисом 98-го года. Там были и другие кризисы, и там обстрел Белого дома, там масса событий. Но тот факт, что после всех вот этих страшных событий в 98-м году, когда казалось, что, может быть, немножко там страна выкарабкивается из этой ямы, вот все рухнуло. Вот это произвело огромное впечатление. И я думаю, что вот это один из самых важных переломных моментов 90-х годов. Я бы сказал, та политическая поддержка, которая сейчас есть в российском обществе, позиции Путина и вообще всего того, что происходит с тех пор, как Путин пришел к власти, в основном эта поддержка основана на негативном восприятии 90-х и тех кризисов, которые тогда произошли в России.
Стало ли это уроком для Соединенных Штатов?
На Западе мнение о том, что происходило на протяжении всех там 90-х, очень сильно расходится с тем, как это принято рассматривать в России. Люди просто сами помнят, что они переживали тогда, когда обесцениваются там вот рубли, когда он не может там что-то купить. Вот именно этот момент, мне кажется, был упущен, пропущен на Западе. Воображаемый среднестатистический западный аналитик скажет, что 90-е в России – это время скромных надежд, каких-то достижений и еще каких-то проблем. Такая взвешенная оценка. Но я бы сказал, что в России это воспринимается совсем по-другому. Сейчас в газетах, и это не кремлевская пропаганда, мне кажется, что это действительно многие так считают, что это время страшного хаоса, время развала, смутное время, как многие сейчас говорят. И я бы сказал, что вот урок для Запада это просто... Я всегда привожу вот один очень простой пример. Допустим, там западный аналитик там пишет про то, что происходило тогда в России, и он живет там в нормальном доме, он думает там о вопросах, там, я не знаю, там, ипотечного кредита, ну, о своей пенсии, может быть, да? А что, если бы это все пропало? За 2 недели. Я думаю, что особенно для западной аудитории это просто очень важно понять.
Дэниел, одной из причин дефолта 98-го года считается низкая платежеспособность российской экономики в те дни. Сегодня баррель нефти стоит дороже, чем в дни того дефолта. Но, как мы знаем, нефть устойчиво дешевеет. Выработала ли, на ваш взгляд, Россия механизмы, дающие гарантию неповторения такого кризиса?
Одним словом, нет. Но я сразу оговорю, что, конечно, даже если цена сейчас падает, это не сравнится с тем, что было 10 лет назад. Проблема вообще заключается в том, что страна по всем показателям сидит на нефтяной игле. И почти все согласны с тем, что нужно развивать там другие отрасли. Я пока не вижу, чтобы это очень как-то быстро или эффективно развивалось. Я думаю, что я могу тут сослаться на результаты опроса, что значительная часть российского общества считает, что кризис 98 года может повториться. То есть даже на фоне сегодняшнего сравнительного благополучия.
С аналитиком «Радио Свобода» Дэниелом Кэмиджем беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Напомню, в эфире информационная программа, точнее, итоговый выпуск программы «Время свободы» и еще одна историческая, но очень актуальная тема. 21 августа исполнится 40 лет вторжения войск Варшавского договора на территорию Чехословакии. Танки положили конец Пражской весне 1968 года. Политическое решение о начале оккупации было принято как раз в эти дни. Мы начинаем серию историй в рамках информационной и итоговых программ «Время свободы» о событиях 40-летней давности. Предлагаю вашему вниманию первую из них. У микрофона мой коллега Владимир Ведрашко.
В августе 1968 года, периоду либеральных реформ в Чехословакии, общественных дискуссий, поиском социализма с человеческим лицом, был положен конец. Коммунистические руководители в Москве, Варшаве, Будапеште, Берлине, Софии не хотели и слышать ни о каком человеческом лице. «Пражская весна» — вредные фантазии. Ее ростки подлежали ликвидации. Послушайте хронику 40-летней давности, которая звучала на волнах «Радио Свобода» из Мюнхена.
20 августа. Около 23 часов войска Советского Союза, Польской Народной Республики, ГДР и Венгрии перешли границу Чехословацкой Республики и оккупировали всю страну. Утром того же дня произошло первое столкновение оккупационных войск с мирным населением города. Здание Пражской радиостанции было занято советскими нашими войсками. В тот же день на территории Чехословакии вступили в действие 12 подпольных радиостанций, информировавших население страны о ходе событий. Кроме того, станции передают обращения на русском, болгарском, венгерском и других языках, призывая солдат и офицеров оккупационных войск не участвовать в позорном деле агрессоров.
Первый же день по всей стране возникло стихийное сопротивление населения оккупантам. На улицах Праги были подожжены 2 советских танка, 2 грузовика с боеприпасами. По сообщениям пражского радио, к концу первого дня интервенции на улицах Праги оккупантами было убито 4 и ранено 180 человек из числа мирного населения. В Братиславе был убит 1 и ранено 3. В Кошице убит 17-летний парень и ранено 3 выстрелами войск по толпе школьников, было ранено 2 детей. В городе Либерец во время столкновения между безоружным населением и оккупационными войсками было убито 6 и ранено 47 граждан. В Кошице было убито 10 человек и многие ранены огнем подразделения советских войск.
Прага провела неспокойную ночь с 21 на 22 августа. Оккупанты ввели комендантский час с полуночи до 5 часов утра. В течение ночи в Прагу прибыли новые подкрепления советских танков. Улицы города были заняты советскими войсками. В результате перестрелки было повреждено здание больницы. Беспрерывная стрельба велась также в течение первой ночи оккупации в острове, Братиславе и других городах страны.
Рассказывает Винок Шилган. В августе 68-го член руководства Компартии Чехословакии.
Я сам никогда не понял, откуда взялось это мнение, что они как будто бы гарантируют развитие мира, всего возможного. Откуда взялось это, я бы сказал, нахальство прямо, что я смогу в ваш дом войти и вам сказать, как вы будете жить. И вдруг 21 августа вся страна, мы проснулись утром, и на улицах видим танки, видим сотни и тысячи солдат не в наших формах.
Спустя несколько десятилетий после вторжения один из командовавших тогда советскими войсками генерал Александр Майоров рассказывал.
Если в 45-м году нас приветствовали «Нацдар, Нацдар», то когда мы входили 21 августа, «Нацдар»-то не звучало, а кое-где и стычки были.
И снова фрагменты исторической хроники.
В Праге советские войска заняли центральную телефонную радиостанцию. У населения отбирают радиоприемники, транзисторы. Но передачи подпольных радиостанций прекратить оккупантам не удалось.
В передаче радиостанции города Готвальд сообщается, что толпа чехословацких детей встретила оккупационные части войск камнями. Выстрелами войск по толпе было ранено 2 детей школьного возраста.
Чехи избрали в основном пассивные методы сопротивления, поэтому и число жертв составляет десятки, а не тысячи. Вот воспоминания тогдашнего пражанина, затем уехавшего во Францию, артиста Дмитрия Рафальского.
У нас была целая группа, разные артисты из культурного дома в Карлине, из подвала, там записывали, передавали, целая группа. Без оружия, но оборонялись как-то. Здание радио, вот, которое здесь на Виноградах, здесь передавать не могли даже чехи. Но были какие-то старые кабели в гостеваж, и оттуда передавало чешское радио по старым каким-то линиям, так что все-таки передавать чехи могли. Я выдумал такую частушку под гармошку и под гитару, я не помню. Вы, советские солдаты, убиваете детей. Как ни странно, мы не рады. Убирайтесь поскорей. Я вам скажу один секрет. Контрреволюции здесь нет. Я вам скажу секрет другой, убирайтесь вы домой. Вот. Ну, вот такую частушку я, например, передавал. И на улице по-русски нельзя было говорить, потому что это создало ненависть по отношению к русским.
Советская оккупация продлилась 2 десятилетия. В 1989 году, как карточный домик, рассыпался весь социалистический блок. Коммунизм, сохранить который Москва пыталась всей своей военной мощью и ценой страданий целого поколения чехов и словаков, ушел в одночасье.
рассказывал мой коллега Владимир Ведрашко. А мы возвращаемся к проблемам современной России. Сейчас мы поговорим о различных разновидностях экстремизма в стране. За 6 лет, прошедших после принятия закона о противодействии экстремистской деятельности, в России участились проявления ксенофобии, в том числе и самого крайнего толка. Разным обликам и разновидностям экстремизма посвящен специальный цикл интервью корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой. Предлагаем вашему вниманию очередной материал на эту тему об экстремизме, который уже превратился в терроризм.
Учитывая, что количество религиозных организаций различных конфессиональных направлений в России неуклонно растет, сейчас их насчитывается уже более 20 тысяч. Религиозный радикализм может привести к серьезным конфликтам. По данным различных социологических центров, верующие составляют от 43 до 57% населения. Среди них заметен рост количества мужчин, а также представителей молодежи. О том, откуда берет свои корни религиозный экстремизм, я попросила рассказать президента Евразийского отделения Международной Ассоциации религиозной свободы Абдулла Нурулаева.
Самое главное, что иметь в виду под религиозным экстремизмом. Последние годы особенно активно проявляет себя экстремизм, который так или иначе связан с религиозными постулатами, с религиозным обоснованием. Вот его бы я назвал религиозно-политическим экстремизмом. Это религиозно мотивированные или религиозно-камуфлированная деятельность, направленная на насильственные изменения государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, на создание незаконных вооруженных формирований. Что касается религиозного экстремизма, он происходит внутри именно религиозной сферы. Ну, скажем, когда одной группе людей навязывается чуждое им религиозное учение, или когда та или иная группа верующих захватывает чужие, то есть принадлежащие другим исповедания, помещения. Тут ведь беда вот еще в чем. Его побороть никогда нельзя. Религия будет существовать вечно, и тогда религиозный экстремизм тоже будет существовать вечно. Вот это стремление и вот экспансия характерна для всех мировых религий, не только для ислама.
По оценкам экспертов, в Российской Федерации проживает около 15 миллионов граждан, относящихся к мусульманской культуре, и цифра эта с учетом миграции может вырасти. Таким образом, нарушается уже сложившееся этноконфессиональное равновесие, что вызывает возрастание межконфессионального соперничества и недовольство основной части населения. К сожалению, действия властей порой только усиливают эти чувства, рассказывает сопредседатель Славянского правового центра Анатолий Пчелинцев.
У нас есть случаи, когда судья, вот скажем, в Омске вынес частное определение в адрес местных правоохранительных органов, что они сами своими действиями, по сути, провоцируют экстремизм, провоцируют радикально настроенную молодежь исламского вероисповедания на противоправную деятельность. Вот я почти дословно процитирую, как было написано. Неквалифицированность. Совсем свежий пример. В Тюмени вот сейчас читалась лекция доцентом местного нефтегазового университета государственного на предмет основы православной культуры, кандидат социологических наук. И что она говорит для будущих преподавателей так называемых основ православной культуры? Что евреи, они детей в жертву приносят. Кровь младенцев добавляют в мацу. Мохаммед – это вообще сумасшедший человек. Это говорит доцент, кандидат социологических наук. Как должно государство в этом случае отреагировать? Да, конечно, это чистое вот разжигание религиозной ненависти, вражды. В таких случаях возбуждается уголовное дело, и виновные привлекаются к уголовной ответственности. Но пока ничего не сделано. Вот закон-то работает однобоко. Когда это представитель крупной конфессии, титульной конфессии, и она говорит о меньшинствах, так вот уничижительно, оскорбительно, по сути, экстремистской форме. Это, возможно, даже и с рук сойдет, я допускаю. Ну, пожурят там, поругают. А если бы это сказал кто-то из представителей национального или религиозного меньшинства, я вас уверяю, он бы сейчас уже в клетке сидел. Я встречался с фактом, когда эксперт, доктор наук, профессор, религовед дала заключение о том, что 18 исламских книг являются экстремистскими. Из этих 18 книг 16 были на арабском языке. Она арабским языком не владеет.
Но, по всей вероятности, это было инициировано кем-то?
Это был заказ. Вот у нас сегодня очень многие вещи делаются по заказу.
А вот в этой ситуации действительно представители меньшинств, они очень уязвимы.
Уязвимы, не защищены, потому что у большинства-то проблем нет. Там мощный административный ресурс, он все продавливает. Причем к меньшинствам у нас относятся организации, которые, ну, мягко говоря, меньшинством-то не являются. Ну, к примеру, протестанты. Протестантских общин в России сегодня достаточно много, около 5000 зарегистрировано. Там православных, я вот в качестве примера приведу, 12 500. Но они все равно меньшинством являются. Мусульманских тоже около 4000. У них проблемы очень серьезные.
На ваш взгляд, это связано действительно с идеологическими убеждениями, с конфессиональными расхождениями? Или все-таки это возня за место под солнцем?
И то, и другое. Крупные конфессии идут на любые контакты с органами власти, чтобы убрать в том числе конкурентов. Вот сегодня у меня как раз были на приеме пастор, скажем, город Клинцы, Брянская область. Когда надо какой-то вопрос решить, приходит к главе местной администрации, он говорит, а вы этот вопрос согласовываете не со мной, а с местным батюшкой православным. Это вот в светском государстве. Я вот таких примеров могу приводить много. Идите к батюшке, с ним все вопросы решайте.
Итак, ситуация естественного противостояния представителей различных конфессий осложняется вмешательством светских властей. К тому же одним из глобальных последствий событий 11 сентября 2001 года стал повсеместный рост исламофобии.
Завтра в программах «Время свободы» Тамара Лиленкова продолжит разговор об особенностях экстремизма в России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
И в заключении сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы» о том, что происходит на Олимпиаде в Пекине.
Олимпийская панорама.
Итак, очередной соревновательный день игр. Последние свершения и происшествия на Олимпиаде обсуждает мой коллега Андрей Шароградский и спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Олег, я думаю, вы согласитесь, что если говорить о соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине, сейчас основное внимание приковано к легкой атлетике, и сегодняшний день для российских болельщиков завершился очень приятным событием. Давайте поговорим об этом.
Конечно, так, собственно, оно и есть. Два главных вида спорта – это плавание и легкая атлетика. Об этом мы говорили. Вот первая неделя плавания, потом они пересекаются в первый, так сказать, уикенд, в промежуточный уикенд Олимпиады. Они, кстати, пересеклись очень успешно, потому что выдающееся достижение Майкла Фелпса наложилось на выдающееся достижение Усайна Болта на мировой рекорд на 100-метровке. Ну, в общем, это был такой апофеоз. А теперь уже легкая атлетика безраздельно властвует, так сказать, над умами всех любителей спорта, потому что именно там до конца соревнований, то есть до конца недели, будут основные, ну, такие наиболее яркие события разворачиваться. Вот так оно сейчас и есть. И, конечно, главное событие сегодняшнего дня – это очередной мировой рекорд Елены Исинбаевой. Ну, то, что она победит в состязаниях по прыжкам с шестом, это не вызывало ни у кого никаких сомнений. Ей потребовалось взять 4,85 высоту, чтобы завоевать золотую медаль. Ну, а дальше уже пошла битва с самой собой, то есть с мировым рекордом. И вот 5,05, такой отныне мировой рекорд. С третьей попытки Елена его взяла, то есть выполнила свою программу максимум на этой Олимпиаде.
А как можно оценить вообще выступление российских легкоатлетов к сегодняшнему дню?
Надо сказать, что легкоатлетическая программа началась именно как российская. Мы, естественно, понимаем, что всегда на любых состязаниях сборная США претендует на главные роли. Ну и, как правило, именно она эти главные роли и играет, будь то чемпионат мира или Олимпийские игры. Не знаю, что будет дальше. Сегодня американцы тоже себя проявили. Вот, наконец-таки, на четвертый день легкоатлетических соревнований завоевали они первые золотые награды. Ну вот первую завоевала Стефан Стефани Браун-Трефтон в метании диска, а после этого весь пьедестал почета в барьерном беге на 400 метров заняли представители США во главе с Анджело Тейлором. Но вот это только случилось на четвертый день, а до этого программа-то была российской, и Валерий Борчин начал с победы ходок, и потом Гульнара Самитова продолжила это с мировым рекордом. Ну, сегодня, естественно, Елена Исинбаева с мировым рекордом, так что россияне, несмотря даже на очевидные сложности и проблемы, но мы много говорили о том, что в преддверии Олимпийских игр лишилась сборная России довольно сильных спортсменов и спортсменок, ну вот даже несмотря на это, сейчас явно Россия приковывает к себе внимание всего легкоатлетического мира.
А если говорить об игровых видах спорта, каковы перспективы у российских команд?
Здесь кое о каких командах мы уже должны говорить в прошедшем времени, потому что сборная, допустим, водопольная женская сборная России была в водном поло представлена только в женской части соревнований. Она выступила крайне неудачно, уже завершила турнир, заняв 7-е место среди 8 участников. Сегодня вот прощается с Пекином баскетбольная сборная мужская, которая, естественно, после победы на недавнем чемпионате Европы считалась, ну, не будем говорить, что она считалась фаворитом Олимпийских игр или претендентом на медаль, но в любом случае, все-таки чемпион Европы, какое-то звание к чему-то обязывающее, но здесь уже досрочно, даже до заключительного матча с аргентинцами, россияне лишились шансов на попадание в четвертьфинал. Мужская гандбольная сборная сегодня спаслась, так сказать, усилиями датчан, что ли, потому что тоже судьба путевки в четвертьфинал уже не находилась в руках российских гандболистов. Все зависело от матча датчан с немцами. И здесь датчане выиграли. И это позволило гандбольной сборной, мужской гандбольной сборной России выйти в четвертьфинал. Хотя, естественно, я полагаю, что перед началом соревнований не о таком волнительном моменте думали и, собственно, сами игроки, их тренеры и болельщики.
Ну что же, таков был 10-й соревновательный день Олимпийских игр в Пекине. Я коротко, как всегда, расскажу о количестве наград, которые завоеваны. Просто феноменальные результаты показывают китайские спортсмены. У них 39 золотых медалей уже и всего 67. Столько же медалей завоевали американские спортсмены, но у них всего 19 наград высшей пробы. Ну, а у россиян в общей сложности 36 медалей, из них 8 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых.
Мой коллега Андрей Шароградский беседовал со спортивным обозревателем «Свободы» Олегом Винокуровым. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 18 августа. Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Аркадьева, автор и ведущий программы Кирилл Кобрин. Я прощаюсь с вами, а вы оставайтесь на волнах свободы. После новостей «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Одна из главных тем не только культурная, но и политическое возвращение риторики времен Холодной войны. Не пропустите. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российские войска не намерены покидать Гори.
Израиль намерен укрепить позиции умеренных палестинских политиков и дать новый толчок мирному процессу.
Я призываю незамедлительно открыть гуманитарные коридоры.
Преступники вынесли ценности на сумму 12 миллионов долларов.
Нам нужно, чтобы войска немедленно ушли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.